Глава 17. Сатурнова суббота. И вот наступила Сатурнова суббота. Впервые за всю неделю ветер стих, небо очистилось от туч и засияло ослепительной синевой. Дождя как не бывало. Короче говоря, самое то для праздника. Часов в 10 утра стадион начали готовить к представлению. Подняли римские стяги, над консульской трибуной установили полог, разложили подушки. Внутреннюю часть амфитеатра отгородили металлической сеткой, такую же сетку натянули сверху, чтобы драконы не разлетелись с арены и не напали на публику. Ближе к полудню трибуны начали заполняться зрителями, предвкушающими интересное зрелище. Большей частью это были солдаты, повара и плотники. По случаю государственного праздника им был предоставлен выходной. В амфитеатре они могли купить еды и вина, чтобы скоротать часы ожидания, так что к середине дня, когда началось представление, разгоряченные зрители уже распевали песни и даже опустились в пляс на скамейках. Ровно в 2 часа из консульского шатра, разукрашенного римскими флагами и имперскими штандартами, показались трубачи. Они затрубили фанфары, публика встала и почтительным молчанием поприветствовала толстого консула и его свиту. Первым на трибуну взошел толстый консул собственной персоной. 2 раба поддерживали его под руки, 3-й тащил свисающий живот. Через каждую пару шагов толстый консул останавливался перевести дыхание. Выглядел он неважно. С головы до ног толстый консул был покрыт безобразной сыпью и красными пятнами экземы. Усадив хозяина, рабы стали чесать его специальными чесалками, похожими на большие вилки. Возможно, это и приносило толстому консулу некоторое облегчение, однако, судя по тому, как он непрестанно ерзал и корчился, ему все же приходилось несладко. Между делом консул немного подкрепился, скушал двойной драко-бургер с томатно-сусликовым соусом и жареными микродраконами на гарнир. Рядом с консулом под пологом восседал Элвин Вероломный. Когда фанфары протрубили во 2-й раз, 2 рабов внесли церемониальный щит легиона, украшенный золотым орлом, сжимающим в когтях рыбку. Элвин Вероломный поднялся и 3-жды ударил в церемониальный щит своим крюком. «Официально объявляю субботние Сатурновые игры открытыми!» – провозгласил он. «Друзья, сограждане, римляне, приходите к нам в Колизей и восхититесь величием Римской империи!» Наше сегодняшнее представление называется «Естественный отбор». Публика зааплодировала. На арену выпустили 300 белых голубей, раскрашенных во все цвета радуги. Голуби, оглушительно воркуя, запорхали по стадиону. В следующее мгновение раздвинулись зарешеченные ворота, и воркование голубей сменилось испуганными криками. Под восторженные вопли зрителей на арену выползли 50 небольших драконов-подветренников. Их склизкие тела извивались в пыли, лиловые глаза горели жаждой крови. Подветренники были сравнительно невелики, зато прекрасно охотились стаей. К тому же они умели менять окраску, как хамелеоны. Например, в эту самую минуту каждый из них сливался по цвету с сероватой пылью арены. Несчастные голуби в смятении бились о металлическую сетку над амфитеатром, но вырваться не могли. Подветренники лавиной поползли вверх по сетке, будто стая кошек, охотящихся на воробьев. Поднимаясь, они постепенно меняли окраску на бледно-голубую под цвет неба. Наконец, вожак подветренников подал сигнал к атаке. В считанные секунды воздух наполнился кровью разноцветными перьями. Ни одной птице не суждено было остаться в живых. В честь победы каждый подветренник окрасился в цвет сожранного им голубя. Торжествующая разноцветная стая с громкими криками кувыркалась в воздухе, распевая хвастливые песенки, вознося благодарности за сытный обед. Ну вот, ворота открылись вновь, и радостное пение подветренников, вновь перекрасившихся в цвет неба, стихло. Настал их черед с отчаянными криками кидаться на металлическую сетку, чтобы обнаружить, что они взаперти. Ибо на арену выползли 20 тяжело вооруженных скалозубов. В ярких лучах полуденного солнца блестели их острые, как бритвы, клыки. Ужасные когти процарапывали в пыли глубокие борозды. Подветренники, мгновение назад бывшие охотниками, сами превратились в жертвы. При виде запаниковавших драконов публика разразилась жестоким хохотом. Икинг, сидевший в башне возле зарешоченного окошка, больше не мог вынести этого зрелища. Он знал, что подветренникам не тягаться со скалозубами. С тяжелым вздохом он отвернулся. Беззубик бросил на скалозубов один единственный взгляд и проворно спрятался к Икингу за пазуху. Дверь тюремной камеры с грохотом распахнулась, вошел первый похититель, а с ним 20 римских солдат в тяжелом вооружении. «Настал пора, ваш большой день в цирке», — заявил, расплывшись в улыбке, первый похититель. «Наш выход», — проворчала Камикадзе. «Давайте встретим верную смерть как героя».
«Никакая наша смерть неверная», — возразил ей Икинг, не забывая про мой план.
«А что в твоем плане нас в последнюю секунду спасет дракон? Величиной с амебу?» — поинтересовался Рыбьенок. Солдаты вывели юных викингов из башни, путь их лежал через вереницу внутренних дворов, потом вниз по бесконечным длинным-предлинным лестницам. Ступеньки были такие скользкие, что Икинг упал и больно расторапал лодыжку. Закончились лестницы в подземной камере, где на земле стояла самая настоящая викингская ладья с гордым именем «Экспресс Валгаллу», выведенным на борту. Неожиданно камера стала наполняться водой, в одном из концов подземелья открыли плотину. «Добро пожалуйте, прыг!» — ухмыльнулся первый похититель. Камикадзе ошеломленно моргала.
«Они что, отпускают нас на свободу?» — спросила она Уикинга.
«Не надейся», — мрачно ответил тот. «Смотри, римляне приоткрыли ворота. Как я вчера и говорила, они сообразили, что земля непригодна для гладиаторов, и решили затопить стадион. И что удумали? Нам с вами предстоит участвовать в морском бою, римлянам на потеху».
«А как же скала зубы?» — поинтересовался Беззубик из глубин икинговой жилетки.
«Скалозубы утонут», — объяснил ему Икинг. «Скалозубы не умеют плавать».
«Но с кем же мы будем сражаться? Неужели они усадят полный корабль римских гладиаторов? Слыхал я о таких побоищах».
Первый похититель расхохотался. «Поживать, увидеть», — сказал он. Трое викингов и Беззубик поспешно погрузились на борт. К тому времени подземный зал уже наполовину наполнился водой, и лодка, оторвавшись от земли, степенно покачивалась на волнах. Похититель весело помахал им на прощание и перерезал веревку, пришвартовывающую экспресс Валгаллу к стене.